32.
«Что ты здесь делаешь?»
Ян Хеск уже слышал несколько вариантов одного и того же вопроса. «Зачем ты здесь? Что тебя сюда привело? Много ли ты знаешь?» Но все они звучали так глухо и неразборчиво, что он не понимал, что они адресованы ему. Понимание к нему пришло только тогда, когда он пришел в сознание достаточно, чтобы открыть глаза и увидеть Дуню, склонившуюся над ним в каком-то месте, напоминавшем внутреннюю часть фургона.
«Ян», — продолжала она, — «мне нужно знать, что привело тебя сюда, именно на эту парковку».
«Это ты в розыске, не я». Он сел и осмотрелся в тесном пространстве, удивляясь нагромождению кабелей, приборов с антеннами и маленьких мониторов. Слухи, которые он никогда не воспринимал всерьез, но которые, очевидно, были правдивы.
«Но твой пистолет у меня, а не у тебя», — Дуня показала его оружие.
«С самого первого дня работы в отделе ты произвела на меня впечатление. Иногда я даже немного завидовал, что ты, в отличие от меня, имела все необходимое, чтобы сделать именно то, о чем я мечтал, хоть ты мне никогда и не нравилась».
«Ну и отлично. Мне на секунду даже стало почти неловко. В таком случае наши чувства друг к другу хотя бы взаимны».
«Помню, как Слейзнер пропустил тебя вперед в очереди на мое место, просто потому что считал тебя молодой и привлекательной. Он понятия не имел, насколько ты на самом деле талантлива. И вопрос в том, понимала ли это ты сама. Ты была больше озабочена тем, чтобы жадно поглощать его внимание, и наступала мне на хвост, пока это помогало тебе продвигаться наверх». Он встал. «Но мне трудно поверить, что ты бы стала действовать вот так против старого коллеги, даже несмотря на то, что в данный момент тебя считают угрозой национальной безопасности». Он шагнул вперед, взял у нее пистолет и вернул его обратно в нагрудную кобуру. «Так что теперь это я хочу узнать, чем ты занимаешься. Почему ты, если не считать неприязни ко мне, посчитала хорошей идеей на меня напасть и вырубить?»
«Чистой воды забота», — Дуня протянула магазин от его пистолета. «Это минимум, что я могла, памятуя о том, что ты сделал для меня на той рождественской вечеринке в кабинете Слейзнера. Если б не ты, он бы меня изнасиловал. И если б не мое сегодняшнее маленькое вмешательство, мужчина, к которому ты направлялся, тобой бы занялся. Считай это запоздалой благодарностью за помощь».
«Тот мужчина — один из подозреваемых у меня в деле». Хеск снова достал пистолет и вставил магазин, прежде чем вернуть его в кобуру. «Твоя так называемая благодарность за помощь помешала мне его арестовать». Дуня покачала головой.
«У тебя нет ни малейшего представления о том, о каких ставках тут речь, верно?»
«По крайней мере, я знаю, что...»
«Ян, по тебе заметно, — перебила Дуня, — как ты изо всех сил пытаешься убедить всех, включая себя, что у тебя все под контролем, когда на самом деле не представляешь, с чем или с кем имеешь дело».
«Я веду расследование двойного убийства, Могинса Клинги, среди прочих. И да, я охотно признаю, что тут все гораздо сложнее, чем я думал вначале. Не раз я задавался вопросом, действительно ли оно того стоит. Но я не из тех, кто сдается просто так, и вот сейчас расследование привело меня сюда, так что не могу принять то, что ты...»
«Ян, поверь, — перебила Дуня, — у тебя не было шансов, один из моих друзей уже у них».
«Друзей? А сколько вас на самом деле? И все вот это...» — он обвел руками тесное пространство с мониторами. «Спрошу еще раз, чем ты тут занимаешься?» Дуня посмотрела на него таким взглядом, словно пыталась добраться до его мыслей сквозь кожу и кости черепа. Но в тот момент, как она собралась что-то сказать, у него за спиной открылась дверь. Он развернулся и направил пистолет на смуглого мужчину в кепке, который залезал в фургон спиной.
«А ты кто?» «Просто мужчина иностранного происхождения», — сказал Фарид, закрывая дверь.
«Он со мной». Дуня протиснулась к Хеску и опустила дуло его пистолета. «Как все прошло?»
Фарид снял кепку и покачал головой. Дуня со вздохом кивнула и повернулась к Хеску.
«Сори, на чем мы остановились?»
«Ты собиралась рассказать, чем тут занимаешься?»
«Охочусь на Слейзнера».
«А он, похоже, охотится на тебя».
«Разница в том, что он что-то задумал. Не спрашивай, что, но судя по тому немногому, что мы сегодня здесь увидели, точно не что-то приятное».
«Увы, могу сообщить тебе, что он невиновен».
«В чем?»
«В убийстве женщины и, возможно, Могенса Клинге».
«Погоди-ка». Дуня повернулась к сидевшему с ноутбуком Фариду. «Ты слышал? Они подозревали Слейзнера в двойном убийстве».
«Не подозревали», — Хеск покачал головой. «Еще несколько часов назад я был уверен, что именно он стоит за всем этим».
Дуня смотрела на него, не произнося ни слова.
«Я точно знаю, о чем ты думаешь», — продолжил он, — «что я маленький послушный болванчик Слейзнера, и, может, так оно и было, но это в прошлом. Много чего случилось с тех пор, как ты исчезла».
«Что навело тебя на мысль, что это он?»
«Несколько вещей, но в первую очередь анонимный номер мобильного телефона, с которым, с дополнительного мобильного, с прошлой весны вплоть до дня смерти поддерживал контакт Клинге. Нам удалось определить местоположение, которое совпало с моим домом в то же самое время, как Слейзнер неожиданно меня посетил».
«Значит, у него есть еще один мобильный?»
«Как раз это я и предполагал, и продолжаю предполагать».
Дуня повернулась к Фариду. «Почему мы об этом не подумали?»
«Хороший вопрос», — пожал плечами Фарид. «Это бы многое объяснило».
«Окей, но сейчас ты говоришь, что это не он».
Хеск кивнул. «Анализ ДНК фрагмента кожи под ногтями у женщины дал совпадение не со Слейзнером, а с Якобом Сандом», — перебила Дуня. «Откуда ты знаешь?»
«Не знаю, просто предположила. Эти двое и еще один, личность которого мы установить не смогли, обедали вместе в ресторане «Целесте» всего несколько дней назад, где, помимо того, что приняли решение об объявлении меня в розыск, обсуждали тебя и твою пригодность для ведения расследования».
Он хотел спросить, откуда у нее вся эта информация, прослушивали ли они их, и если да, то как им удалось это сделать во время неформального обеда в таком интимном месте, как «Целесте». Он хотел знать, что именно говорил о нем Слейзнер, каким тоном, смеялся ли или был серьезным. Он хотел знать все. Но он так ничего и не спросил, поскольку мужчина по имени Фарид повернулся к ним.
«Дуня, посмотри сюда».
Он показал на один из мониторов, где отображались разные оттенки белого.
«Видишь, камера снова ожила».
«Какая из них?»
«Передняя, у него на кепке».
Хеск тоже придвинулся и посмотрел на белый экран, ничего не понимая. «Может ли быть такое, что он находится теперь ближе к нам, и поэтому прием улучшился?» — спросила Дуня.
«Нет, тогда бы заработала и задняя камера».
Фарид ткнул указательным пальцем в соседний монитор, который оставался темным. «Тогда как ты объясняешь то, что она вдруг снова включилась?»
«Никак, потому что понятия не имею».
Фарид наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть.
«Вопрос в том, на нем ли она вообще. Создается впечатление, что нет».
«Как ты можешь судить? Тут просто много белого».
«Она совершенно неподвижна. Видишь?»
Он указал на разные затемнения.
«Ничего не движется».
«Но значит ли это, что он... что он...» Дуня замолчала.
«Видишь более темные линии здесь и здесь?»
Фарид указал на монитор, и Дуня кивнула.
«Возможно, это пол, да? Плиточный пол».
«Так ты хочешь сказать, что он лежит?»
«Никаких более оптимистичных объяснений».
Сколько они просидели, не отрывая глаз от экрана, никто из них не знал. Их как будто заворожили белые переливы, и очнулись они только тогда, когда Дуня нарушила молчание.
«Разве сейчас ничего не происходит?»
Она указала на экран.
«Или только мне одной кажется, что что-то движется?»
«Да, ты права», — оживился Фарид.
Действительно, в движение относительно друг друга пришли различные поля света, и вскоре создававшие клетчатый узор линий, которые они приняли за пол, стали все более многочисленными, а сами квадраты все меньше и меньше.
«Да, смотри, он поднимается».
«Но почему картинка такая нечеткая?»
Хеск кивнул на монитор, где камера, похоже, никак не могла сфокусироваться, хотя и можно было угадать помещение с белым кафелем. Фарид попробовал приблизить изображение.
«Выглядит так, как будто объектив запотел».
«По-моему, похоже на то, что он в ванной», — сказала Дуня. Фарид кивнул.
«Проверь, можешь ли ему позвонить и попросить протереть объектив».
Дуня нашла на мобильном номер и позвонила, в то время как картинка на мониторе начала дергаться вперед и назад. С ровными интервалами в кадре появлялось верхнее освещение, такое яркое, что оно съедало всю картинку. В один момент мелькнуло что-то напоминающее раковину, в другой — напольный слив из блестящего металла.
«Нет, даже гудки не проходят. Вряд ли там ловит, но...»
Фарид наклонился вперед к экрану.
«Но что?» «Не уверен, но не похоже, что кепка у него на голове. Камера находится ниже и, судя по всему, качается вперед и назад».
«Может быть, он держит ее в руке», — сказал Хеск, когда мобильный Дуни засветился.
«Подождите, вот он звонит».
Она приняла звонок и включила громкую связь.
«Да, алло, это Дуня. Как ты?»
Она ждала ответ, но услышала лишь слабый шум.
«Цян, ты меня слышишь? Алло? Цян? Я тебя не слышу. Подними два пальца перед камерой, если меня слышишь».
Фарид подключил кабель к мобильнику, после чего рассеянный шум стал звучать в двух колонках. Затем он отреагировал частоту на эквалайзере, пытаясь вычленить что-то еще из звуков, кроме шума. Тем временем на мониторе по мере приближения камеры увеличивалась вытянутая темная фигура с размытыми краями. Тень оказалась стоящим на коленях человеком с руками за спиной и склоненной головой. Но только когда в кадре появился палец и протер объектив, они увидели, что это Цян.
«О, Господи!»
Дуня отвела от монитора глаза.
«Это ваш друг?»
Хеск повернулся к Фариду, который кивнул. Кто-то появился в кадре и встал прямо за Цяном. Не видно было ничего, кроме его ботинок и грубых камуфляжных штанов.
«Что, черт возьми, происходит?» Дуня повернулась к Фариду. «Что они делают?» «Понятия не имею». «Мы должны что-то предпринять. Не можем же мы просто сидеть здесь и ничего не делать».
Правая рука мужчины появилась в кадре и схватила Цяна за волосы, заставляя его смотреть в камеру так, что глаза блестели от ужаса.
«Это же он!» — Хеск указал на руку, на которой отсутствовал безымянный палец. «Это его я там видел!»
«Эй, что вам нужно?» — крикнула Дуня в мобильник. «Это Дуня Хугар! Скажите, что вам, черт возьми, надо?»
«Вы должны меня выслушать», — послышался дрожащий голос Цяна, перемежающийся всхлипываниями. «Слышите? Слушайте внимательно».
«Мы слушаем», — ответила Дуня. «Только скажи, что мы должны сделать, и мы сделаем. Обещаю, что все...»
«Слушайте, эти ублюдки настроены серьезно. Вы должны...»
Цян разрыдался.
«Цян, мы...» «Это бесполезно», — перебил Фарид. «Он все равно тебя не слышит».
«Вы должны все бросить, слышите?» — продолжал Цян. «Все, все прослушки, все фотографии и видео. От всего нужно избавиться, понимаете? В противном случае они будут хватать нас одного за другим. Они так сказали. Одного за другим».
«Конечно, бросим. Цян, мы сделаем все, что они захотят. Пусть только отпустят тебя. Передай это им все, что...»
Больше она не успела ничего сказать, как в кадре промелькнула левая рука мужчины в камуфляже так быстро, что только рана под подбородком Цяна навела их на мысль, что в руке у мужчины был нож, который теперь торчал чуть выше адамового яблока Цяна, а из открытой раны вниз на одежду и белую плитку вытекала кровь. Цян пытался сказать что-то еще, но не мог. Единственное, что выходило у него изо рта — кровь и пузыри. И в конце концов он упал навзничь в предсмертных судорогах, и трансляция оборвалась.